ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Седьмая песня Шримад Бхагаватам, глава 7, текст 31. Гуру Шушрушая Бхактья,
Гуру Шушрушая
Бхактья,
Гуру Шушрушая Бхактья,
Саралабдхарпа Ненача,
Саралабдхарпа Ненача,
Sarvalabdharpanenacha
Sarvalabdharpanenacha
Sangyana Sangyana Sattu Bhaktanam
Sangyana Sattu Bhaktanam
Sangyana Sattu
Bhaktanam Sangyana Sattu Bhaktanam
Ishvara Radhanenacha
Ishvara Radhanenacha
Ishvara Radhanenacha
Ishvara
Шушрушая,
Гуру Шушрушая,
служением истинному духовному учителю.
Служением истинному духовному учителю.
Бхактия,
Бхактия,
с верой и преданностью.
С верой и преданностью.
Сарва,
Сарва,
всех,
всех.
Лабдха,
Лабдха,
материальных приобретений.
Материальных приобретений.
Арпанена,
Арпанена,
поднесением,
поднесением.
Духовному учителю.
Или
Кришне через духовного учителя.
Ча
и Сангена обществом.
Сатву
Бхактинам
святых преданных.
Ишвара
верховной
личности
Бога.
Арадханена поклонением.
Ча
и перевод стихов. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему. Человек должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру, общаться со святыми и с преданными, вместе с ними поклоняться Господу благоговейно, внимать прославлением Господа, возносить хвалу Его божественным качествам и деяниям, устремлять все свои помыслы к Его лотосным стопам и, строго следуя предписаниям шастры и гуру, поклоняться Божеству, изваянию Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе было сказано, что среди многих тысяч способов, помогающих вырваться из плена материального бытия, лучше тот, что дарит человеку возможность быстро развить любовную привязанность к Верховной Личности Бога. Кроме того, в шастре говорится, что подлинная суть религии в высшей степени сокровенна. Однако ее совсем нетрудно понять, если искренне следовать религиозным предписаниям. Дармам ту сакшат бхагават пранитам. Закон и религию устанавливает сам Господь, ибо Он верховный наставник и повелитель. На это указывает и слово бхагавата-дита, употребленное в предыдущем стихе. Наставления или предписания, исходящие из уст Господа, непогрешимы. Любой, кто им следует, непременно получает благо. Махарадж Прахлада передает наставление Господа своим одноклассникам. И как явствует из этих наставлений, бхакти-йога – самая совершенная религия. Чтобы заниматься бхакти-йогой, нужно прежде всего принять истинного духовного учителя. Шрила Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синдху, говорит: «Гуру падашрая тасмат». Тут стихи приводятся, перевод прочитаю. Человеку необходимо принять истинного духовного учителя. Став учеником, нужно быть очень пытливым, нужно стремиться обрести полное знание о вечной религии Санатана Дхарме. Слова «гуру шушрушая» означают, что надо лично служить своему духовному учителю, в том числе и физически, например, когда он совершает омовение, одевается, спит и так далее, ест и так далее. Это называется «гуру шушрушая». Ученики должны прислуживать своему духовному учителю и отдавать ему все, что у них есть. У каждого есть жизненная сила, имущество, разум и речь. Все это нужно отдавать Верховной Личности Бога через своего духовного учителя. Отдавать все духовному учителю – обязанность ученика. Однако делать это нужно от чистого сердца, а не на показ, не для того, чтобы заслужить уважение окружающих. Искреннее подношение называется арпана. Кроме того, нужно жить среди святых, погруженных в преданное служение, чтобы научиться у них, как правильно вести себя с другими преданными. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур отмечает, что любые подношения духовному учителю нужно совершать с искренней любовью, а не с тщеславных побуждений. И хотя общаться с преданными необходимо, нужно знать, как строить свои отношения с различными вайшнавами. Садху святой должен быть свят во всем, в том числе и в своем поведении, садавасад ачара. Тот, чье поведение не безупречно, еще не совсем садху. Вайшнав садху должен всегда вести себя достойно. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что человека, получившего вайшнавское посвящение, следует почитать подобающим образом, то есть служить ему и воздавать хвалу. Однако если он не обладает должными качествами, то общаться с ним не стоит. Нужно принять истинного духовного учителя и с глубокой верой и преданностью служить ему. Человек должен принести все, что у него есть, в дар своему гуру, общаться со святыми и с преданными, вместе с ними поклоняться Господу, благоговейно внимать прославлением Господа, возносить хвалу Его божественным качествам и деяниям, устремляйте свои помыслы к его лотосным стопам и строго следуя предписаниям шастры и гуру, поклоняться божеству и изваянию Господа. Знания получены прохладой в луне матери. Седьмая песня, глава 7, текст 30-31. Здесь описывается практика. Рахват Махарадж, он здесь не говорит философски Бхагаватам. Говорит, как практически достичь совершенства, как это сделать нужно, что нужно делать, какие поступки. И здесь описывается, что начало духовной жизни – это принятие гуру, духовного учителя. То есть, если мы хотим познать свои отношения с Богом, если мы обращаемся к Кришне с такой просьбой, если у нас есть это искреннее желание, глубокое, то прежде всего мы встретим человека, который обрел сознание Кришны. То есть он может говорить о Кришне. Собственно говоря, тот, кто обрел сознание Кришны, ни о чем другом не говорит. Он не разговаривает на мирские темы. Нет интереса, нет вкуса. Это называется праджалпа, пустые разговоры. Пустые разговоры, значит, пустая трата времени, потеря силы, энергии, потеря эмоций, потеря знаний, потеря смысла жизни. Все это связано только с разговорами. Речь — это центральная как бы способность человека, что не дано животным, птицам, другим существам, у них не развита речь, значит, не развит ум, не развиты отношения в такой степени. Поэтому они могут общаться при помощи лишь органов восприятия. Они нюхают друг друга, трогают, касаются, вступают в сексуальные отношения, иногда играют немного. Но слово, оно несет понятие, то есть осмысление. Когда человек пытается осмыслить свою жизнь, он прибегает к словам, к понятиям, потому что осмысление — это глубокое понятие, глубина. И есть язык для этого. Например, санскрит, он для этого предназначен, для хранения именно духовного знания. Там есть особые понятия, которых не существует в других языках, например, нет таких эквивалентов, аналогов не существует, некоторых слов санскритских. Их нужно объяснять, то есть дать какую-то лекцию об этом, описать, что это за термин, что за состояние, в каких случаях оно появляется. Человек начинает догадываться, что означает тот или иной термин. Но есть такие термины, которые даже объяснить нельзя с санскрита. Прабхупада приводит один из таких терминов в Бхагаватам, может быть даже не один, и говорит, что это вы должны познать сами со временем, потому что нет никаких аналогов, сравнений в никаких других языках. Есть такие слова. Это речь человеческая. И она требует осмысления. Когда мы что-то говорим, то мы, конечно же, начинаем мыслить. И вот насколько человек глубоко осознает то, что сам произносит, или то, что слышит, это является его особенной чертой. Это его является, собственно говоря, образованием, развитием. И оно и указывает на уровень человеческой культуры, цивилизации, сознания, всего остального. И эта речь напрямую связана с общением с противоположным полом. Хочется говорить, когда человек встречает противоположный пол, потому что он начинает чувствовать бхаву внутри сердца, начинает чувствовать привлечение, ну как отношение мужчины и женщины, привлекается, потом он начинает разговаривать, начинает делиться впечатлениями какими-то, о себе говорить, эта бхава, она увеличивается. И человек начинает слагать стихи иногда, или писать что-то, у него появляются какие-то чувства, которые он выражает в словах, в понятиях, и так какое-то творчество. И все живые существа тоже начинают разговорчивы, когда думают о противоположном поле, или встречают, или видят, наблюдают его птицы, также насекомые, также животные тоже. Тоже начинают разговаривать, играть, активизироваться. То есть причина речи в материальном мире, в материальном обществе – это противоположный пол, либо деньги. В корне, в основе этого лежит. Но если все свести к единому, к одному моменту, то только противоположный пол, потому что без противоположного пола денег-то, собственно, не нужно. Только так уж говорить, строго, обобщенно совсем уж. То только вот этот интерес главный, митху-необхава, этим пронизаны все живые существа этим состоянием, привлечением к противоположному полу. Это определяет их науку, культуру, разговоры, активность, творчество и многое-многое другое. И здесь же Прохлад Махарадж говорит, что нужно говорить о других вещах. То есть нужно связать эту речь с Богом. И то же самое, это тоже бхава, но другая бхава, то есть чистая бхава. Не материальная, там нет страсти. То есть чистое трансцендентное знание, оно имеет объект. Объект. Так же, как здесь человек, он знает и без образования, что нужно делать. Без образования знает, как есть, как спать, как совокупляться, обороняться, как строить жилье. Для этого образования большого не нужно. Науки как таковой не нужно. Нужен просто опыт немножко жизни. Как что Прабхупада объясняет? Вы ребенку пятилетнему не сможете объяснить, что такое отношение мужчины и женщины. Не время. То есть нельзя это объяснить никак. Не поймет он ничего. Но и объяснять не нужно, потому что как только ему будет 16 лет, 17, 18, 20 и так далее, он сам поймет все. То есть это пробуждение определенной бхавы. Это и есть то знание, которое человек имеет. Но когда бхава уходит в старости, увядают чувства, он снова становится глупым. Видите, хотя и образован, может быть, но он снова становится как бы глупым. Как бы он называет его выжившим из ума. Но в шастрах описывается три состояния сознания. И есть глубокий сон, есть бодрствование, и есть сон со сновидениями. Это разные гуны. И глубокий сон описывается как беспамятство. Или сушупти состояние, где нет ни образов, ни звуков, ни представлений, ни объектов, ни взаимодействия. В соответствии с гуной страсти это состояние считается ниже. Но в соответствии с гуной благости это состояние считается выше. Именно потому, что там нет никаких отвлекающих моментов. В состоянии сушупти, если вы пробудите сознание, вы увидите другую реальность. Поэтому люди ловят эту реальность между сном и бодрствованием, пытаясь поймать. Это вот сушупти, потому что там вы видите другую реальность, выше, чем эта реальность. Там другой объект, другие объекты чувств, другое восприятие. Итак, все знание определяется вот этой бхавой, настроением, привлечением. А здесь говорится, что нужно привлечься Богом. Как мы привлекаемся в этом мире? Необходим объект, форма, имя, качество и функции. И тогда можем сказать, насколько он привлекательный для нас. И любой объект имеет четыре эти характеристики, говорит Харидас Такур. Форма, качество, деяние и какие-то функции. Качество. Да, мы говорили. Имя. Да. Четыре. Если чего-то одно из этих не достает, то это не является объектом. Это аспект, так говорится. Аспект чего-то, не объект, не полный объект. Объект обладает полнотой восприятия. И ачарьи все выясняют, что из этих четырех характеристик самое главное, емкое, что представляет объект, это имя. Не форма, не качество функции, а именно имя, название. То есть звук он обладает такой вот емкостью, огромной емкостью, что в одном слове «человек» мы видим все типы людей умещаются. В одном слове «человек». То есть всех нас можно назвать им словом «человек», но это и мужчина, и женщина, и национальность, и возраст, и характер, и безграничное разнообразие. В этом звуке умещаются все эти понятия, то есть глубокое понятие. И иногда, чтобы когда люди общаются, они хотят показать, насколько глубоко звучит это слово, они пишут с большой буквы тогда, чтобы обратить внимание, чтобы люди осмыслили глубже это понятие, или крупными буквами пишут «человек», чтобы человек немножко переосмелился и задумался над понятием. Но на самом деле, если мы задумаемся над любым понятием, над любым словом, над любым звуком, мы увидим Кришну там. Потому что Кришна говорит, я звук в эфире. Любое понятие связано с Богом, потому что без Бога понятий вообще в принципе не существует. Он источник этих понятий, он основа этих понятий. Как проповедовать? Без солнца нет света. Также без Кришны нет сознания. Например, сознание Кришны, это лучи солнца. Понятно, что без солнца лучей быть не может, но также без Кришны нет сознания. И таким образом, любое название, любое имя Прабхупада сказал, это Кришна. Все имена, говорит, это его имена. Вот тебя, говорит, как зовут, спросил ученик. Меня зовут Поль. Да? Что означает Поль? Маленький. Да, говорит, Кришна очень маленький. Это его имя. То есть любое имя — это его имя на самом деле. То есть любой звук в эфире, любое понятие, любое слово — это оно связано как-то с Кришной. Но насколько глубоко мы произносим эти слова, это нужно узнать от духовного учителя. Все слова — это энергия Кришны. И они пробуждают сознание Кришны, если используются в правильном умонастроении. Если же это митхуня, пхава, то это слова представляют уже материальную энергию. Есть звук пракрита и звук апракрита. Это разные настроения звука. Слова те же самые, но настроения разные. То есть есть духовный звук, есть материальный звук. Материальный звук — это отражение, как бы подобие, искаженное отражение духовного звука. Например, Бхагаватам дается такой пример луны. Полная луна в небе. Ясно и понятно. Но, отражаясь в разных объектах, она по-разному может выглядеть. Та же самая луна. Если она отражается в воде, мы видим какие-то искры света. Нам даже трудно понять, что это такое. Просто какой-то свет на поверхности воды. Луна приобретает качество воды, отражаясь в ней. А если на поверхности топленого масла она подернута дымкой, туманом таким, золотистым туманом, и она становится как топленое масло, луна вдруг здесь уже в другом качестве предстает. А если она отражается на полированном граните или мраморе, она отражается наиболее ясно, но все же накладывается текстура камня. И луна напоминает гранит или мрамор. Но луна — это не гранит, не мрамор, не топленое масло, не вода. Этот закон отражения помогает нам понять, как все слова трансформируются и понятия в материальном мире. В зависимости от человека, который их произносит, они несут совершенно разные оттенки. В какой гуне человек находится, в такой гуну окрашиваются все понятия. Даже слово «Бог», когда он говорит, оно окрашивается в ту гуну, в которой он сам находится. Именно поэтому говорится, что нужно слушать о Кришне от духовного учителя, который может отражать наиболее ясно эти понятия и представления, наиболее чисто, то есть который не имеет этой проявленной митхуня пхавы, держит ее под контролем. То есть он может иметь другую пхаву, привлекается Кришной, и тот, кто привлекается Кришной, может говорить о Кришне. Это будет духовный звук. Наиболее очищенное представление о Боге мы получаем от его преданных, здесь говорится. Необходимо общаться с садху и с преданными. Но бывает так, что преданный не находится на таком еще уровне, он начинает. То есть преданные — понятие очень растяжимое. Мы всех называем преданными, но мы разные, потому что уровни только начинаем. Кто-то уже заканчивает, кто-то уже закончил давно, кто-то заново начинает. То есть мы разные преданные, разных качеств. И в Рупа Госвами ментальное наставление говорит, что как нужно общаться с преданными разного уровня. С кем-то вообще общаться близко не рекомендуется из преданных. Да, если у него еще очень дурные качества, он агрессивный, конфликтный еще и критикует всех, то нужно держаться немножко подальше в стороне от него. Хотя он, конечно, приходит, поет киртаны, но в силу вот его этих качеств общаться близко не рекомендуется. Потому что у вас возникнут проблемы в голове, если будете близко общаться с таким человеком. Он такую пхаву раскроет. Если вы ее переживете, она повлияет на вас. Если вы переживете ее состояние, это может отпечататься. А оскорбления имеют силу на довольно долгое время. Очиститься от оскорблений, мы знаем, не просто. Это целая наука, как избегать 10 оскорблений, сколько лет требуется, чтобы очиститься от оскорблений. Может быть, жизнь требуется для этого. Поэтому избегайте общаться с критиканами, оскорбителями, иначе они оставят глубокий след, нечистый в сердце, и очень долгое время придется отскребать все это. Это одно из предупреждений ачарьев. Избегайте агрессивных преданных, избегайте преданных в невежестве, которые еще изощрены в оскорблениях других и агрессивные. Может быть, вы знаете, что такое агрессия? Это означает, ну, среди преданных, преданные обычно не дерутся, как правило. И пистолеты с собой не носят, и не стреляют друг в друга. Тут агрессия другая. Агрессия означает, что мы не можем терпеть другие мнения. Другие мнения. Если кто-то выражает свое мнение, мы не можем слышать и терпеть это. Мы начинаем чувствовать внутри агрессию. Мы против, настраиваемся этого человека. То есть вражеское чувство такое вот. Вот это агрессивный преданный. То есть преданные должны знать, как общаться друг с другом, даже если у них разные мнения. Не то, что мы слышим другое мнение и не знаем, что делать дальше. Как дальше общаться? Меня не понимают. И мы настаиваем только на этом понимании, на своем понимании. И не знаем, как быть. А на самом деле это наша индивидуальность. Может быть, она не очищенная, еще не связанная с Кришной, все, но это индивидуальность. И понятно, что у каждого будет свое индивидуальное понимание, представление и даже мнение, но должно быть основано на шастрах. И преданные пытаются изучать шастры, основывать свою жизнь на шастрах, в меру своего понимания и сил. Но если они непримиримы с другими людьми, то общаться близко не нужно. Есть преданные, которые получили посвящение, не выражают почтения. Уже физически можно выразить почтение. Инициация означает, что можно выражать почтение внешне человеку. Можно делать поклон. Если преданный не инициирован, не рекомендуется выражать почтение физически, в уме рекомендуется. Потому что для него это будет испытанием трудным. Если преданный, который еще недостаточно утвердился в сознании Кришны, будут кланяться, то он начнет думать о себе что-то. Он придумает какой-то свой образ, неминуемо ложное эго, но создаст какой-то образ, подумает, что я, наверное, очень продвинутый, раз мне старшие преданные выражают почтение, он будет гордиться. Но посвященный преданный не сможет гордиться, потому что душа в сердце не даст ему это сделать. Получил посвящение, представлен Кришне, представлен сверхдуше, и теперь уже другая ситуация. И есть преданные, которые не просто получили посвящение, но они всю свою жизнь посвятили служению Богу без остатка. То есть такому преданному нужно служить, прислуживать, тут описывается, помогать, делать даже омовение, если нужно, одеваться, есть, передвигаться. Как у моего гуру Махараджа, он сейчас практически не ходит. После такого инсульта он все еще не может ходить, хотя он дает лекции, он сейчас путешествовать тоже начал. И ученики все заботы берут на себя. Пойти туда, пойти сюда, омовение, туалет, просад, переодевание. При этом он все делает, как и раньше. Те же вещи. Может быть, только не может так рано сейчас приходить на утреннюю службу, но он каждое утро приходит в храм, к божествам, предлагает префернальный пуджу на коляске, его провозят. Дают лекции, иногда две в день, лекции даршами, то же самое, все так же принимают. Ученики берут все эти заботы на себя, телесные. Это предписано, что гуру нужно служить, если необходима помощь, то ученик берет на себя. Фактически гуру для ученика в физическом смысле это ребенок. В физическом смысле. Так же, как ребенка вот одевают, кормят, все остальное, ухаживают. Также ученик смотрит на тело гуру, не на его разум, а на тело. На разум так смотреть не нужно, что гуру беспомощный. Гуру очень могущественный. Я это, конечно, чувствую, когда общаюсь с гуру сейчас, вижу следы болезни тяжелой у него, вижу его состояние инвалидности, но когда он говорит, когда он отвечает на вопросы, я вижу, что это могущественная личность, там, могущественный слуга Бога, он знает Кришну. Это предписано. Общаться с гуру нужно, быть пытливым. Мы принимаем гуру для того, чтобы получать знания. Не для моды, не для галочки, не для того, что для престижа. У меня есть гуру, есть инициация, видите, все у меня есть, все хорошо. Нет, нет, мы должны пытаться понять науку. Поэтому гуру принимает. То есть теперь мы должны, если принимаем гуру, слушать, задавать вопросы, применять на практике его наставления. Это означает принятие духовного учителя. Здесь это описывается. Итак, Прохлад Махарадж, что это первый шаг, говорит. Так, нужно принять истину духовного учителя и исследовать, то есть посвящение получить, потом следовать его наставлениям, все это предписано. И затем нужно знать, что гуру, он говорит о Кришне и хочет нас связать с Кришной, поэтому нужно поклоняться Кришне. Это его наставление. Мы поклоняемся гуру для того, чтобы научиться поклоняться Кришне. Нельзя поклоняться гуру отдельно от Кришны. Это идолопоклонство. Это культ личности. Это не предписывают шастры. Культ личности, это там поклоняемся кому-то, кто не связан с Богом. Ну, является великим, может быть, реформатором или политиком, или ученым, ну, какой-то великой личностью в этом мире. Всегда есть какие-то последователи, поклонники, талант тоже. Но гуру поклоняется не для этого. Нет, ему поклоняется, чтобы обрести свои отношения с Богом. Потому гуру скажет, повторяй Хари Кришна, повторяй имена Кришны, думай о его качествах, наблюдай его форму. Как наблюдать его форму, если нет духовных глаз? Здесь говорится, сделать божество нужно. Или установить божество, особенно для грехастхи ашрамы, предписано всем Грехат иметь алтарь в доме и божества поклоняться семейным людям, это очень важно. Важно общаться с Богом постоянно, в доме присутствия Кришны будет. В дом будет освящен такой, несомненно. Кормить его, одевать его, укладывать спать, приводить пуджу. Все то же самое, что мы делаем и служим. У него тоже есть тело, форма, есть служение этому телу. Служение имени, служение качествам, служение играм. Все это находится в уме, на языке и в нашей практике. Это называется сознание Кришны. То есть мы свою жизнь связываем во всех аспектах с Богом. И божество можно сделать из камня. Есть специальные стандарты, в видах описываются, как оно должно выглядеть, это божество. Как вот, скажем, Кришна выглядит, как Рамачандра выглядит, как Нараяна выглядит. И эти стандарты существуют и поныне, традиции очень древние, они были заложены в ведах. И по этим стандартам их изготавливают в Индии, эти божества, не отклоняя, не придумывая ничего. И эти божества можно из камня, из дерева, можно вылепить из глины, можно нарисовать на бумаге или холсте красками, изобразить божество. Можно создать в уме, так же говорит. Некоторые йоги-отшельники так делают и поныне. Кто способен умом управлять, он может долгое время, почти постоянно носить в уме этот образ, держать этот образ. Ум обычно, он плавающий такой вот, непостоянный. Но если натренировать его, и в Бхагаватам говорится, что нужно так медитировать, начиная со стоп, божество нужно видеть в уме, при помощи ума, воображения, со стоп, голени, бедер, потом пояса, груди, там, рук, шеи и лицо, и глаза, в конце концов, со всеми атрибутами. И когда вы видите глаза, уже нетрудно медитировать. Уже образ становится настолько привлекательный, что как бы ум хранит его сам по себе. Стоит только вам вспомнить, и образ появляется. То есть очень, очень красивый, привлекательный образ. И когда вы создаете божество и служите ему в уме или вот на физическом уровне, оно оживает. То есть вступает в взаимоотношения с этим божеством. Есть мистические истории, их очень много. В Индии, в любом храме, особенно в древнем, есть книга специальная, куда пуджари заносит все истории, связанные с божествами. Там бывают целые тома, чудес, там все записывается. Невероятные истории бывают, все записывается. И сейчас предлагается в Исконе, в храмах тоже такие книги заводить, потому что уже лилы начинаются тоже в храмах. С божествами связаны. Это пуджари должны записываться как историю вашей жизни. Например, божества Ганеши часто пьют молоко в Индии. Вот уже несколько раз это было, лет 3 или 4 назад, и потом в прошлом году они начали тоже пить молоко, продолжили, вернее. Пьют регулярно молоко. Цистернами выпивают молоко. Там небольшое божество Ганеши, там сантиметров 20-15. И цистерны молока заливают ему в рот, он выпивается. И там видеосъемки мы видели, большие-большие очереди, конечно же, люди идут все с молоком, поить его, послужить таким образом божеству. И люди стоят в очередь, часами стоят, чтобы напоить его, и там снимали, как он пьет молоко. Очень любопытно. Как сказать, очень как-то это все выглядит смешно. В каком-то смысле. Радостно и смешно, что божество пьет молоко, это такая радость. Подносит ему ложку ко рту или какую-то посуду такую, вот и просто раз, и нет ничего, все, выпивается. Хотя божество каменное, это вы не видите, чтобы губы шевелились там или работало что-то, оно выпивает молоко. Туда пускали всех в это время, кто хочет, и также агностики, эмпирики, которые не верят ни во что это, они тоже приходят, смотрят под божество, за божество, пытаются понять, что за камень, пористый, впитывающий влагу или как еще. На ответ они находят. Все это на глазах, день за днем, круглые сутки, и то есть таким образом разрушаются все представления вообще материалистов. Информация по всему свету потом идет, но люди забывают об этом. Поэтому через 3 года он снова начинает пить молоко, чтобы не забывали об этом. Когда Махарадж готовил для Господа читание, он уже принял саньясу. Она готовила для него, продолжала. Нема любит то, это, и она готовит каждый день, несет на алтарь ему, предлагает его изображению. И когда возвращается, тарелка пустая, чистая вообще.
И она всякий раз думает: боже мой, я опять забыла положить. Я вот думаю о нем, я не сама не знаю, что я делаю, и снова накладываю вторую порцию, несет ему. И вот вторую порцию он ей оставляет, и она съедает вторую порцию. А первую он съедает, все с алтаря съедает, как божество. И есть много историй, связанных с Три Симхадевом в Майяпуре. Особенно преданные любят эти истории, что он защищает преданных. И Три Симхадевом истории всегда какие-то происходят. Я не знаю почему, он такой милостивый. Все ожидают больше милости от Панчитатвы именно там, но очень многие как раз с Три Симхадевом. Что, видимо, чаще к нему обращаются за помощью, чем Господа Читания. Это одно из самых удивительных божеств в Исконе. Это Угра Нарисимха, единственная форма. И даже в мире сейчас почти не поклоняются этой форме. Считается очень рискованное поклонение, опасное. Но он в гневе. Это божество в гневе. И там малейшая ошибка может стоить дорого при поклонении. Может сгореть храм, например. Или заболеть пуджари. Ну, то есть там ответственность большая. И служить ему должен не семейный человек, а наишник и брамачари. Кто-то никогда не был женат. Вот такой человек должен служить Нарисимхадеву. И там есть такие наишники и брамачари, служат Господу Нарисимхадеве. Там история была с глазами одна. Когда глаза ему поменяли на другой цвет, он во сне пришел и сказал: поменяйте обратно. И меняли глаза обратно. Во сне он пришел, сказал: так нормально. У меня не было каких-то снов, связанных с Господом Нарисимхадевом, но наяву происходило много всяких интересных вещей. Почти каждое утро в Майяпуре на Мангала-Арати, когда открывался алтарь, всегда что-то происходило. Иногда он просто как живой там стоит, допустим. Вы видите, настоящий Нарисимхадев, все. Это не какое-то каменное изваяние, а просто, просто можете так наблюдать его какое-то время непосредственно. Иногда это связано с тем, что очень хочется получить, коснуться огня. Там всегда предлагают, большой огонь предлагают, вы знаете. Вот. Но такая толпа на фестивале, что очень сложно представить, что все бы смогли это сделать. Вот. И когда вы молитесь, то огонь к вам подходит сам. Сам подходит огонь. То есть пуджари сворачивают в сторону и приходят с огнем. Это очень часто происходит. Все преданные говорят, что очень сильно хочет, всегда. Всегда начинает направлять пуджари к нему, к этому человеку. И через уже день, два или три такого опыта все начинают разговаривать с божествами, все понимают, что они живые. Это все происходит мгновенно. То есть очень быстро можно установить отношения с Богом. Если мы последуем наставлению Бхагаватам и духовному учителю, вот, устанавливайте божество, служите ему, вот так делайте, слушайте наставление гуру, следуйте им, и у вас появится отношение с Богом. То есть это практика. Здесь Прохлада Махарадж говорит о практике, не о теории. То есть где этот Бог, как кто-то может сказать, я же его не вижу, вы говорите, любите Бога, он тебе заменит и маму, и папу, и всех нас. Ну да, как заменит? Где он? Я же не вижу его. Я не могу его видеть, не могу касаться, не могу слышать, не могу говорить. А эти родственники со мной в этих физических телах. Я их очень хорошо чувствую, слова слышу. Лучше бы не слышал, конечно же, некоторые слова. Но слышу и так далее. Я их воспринимаю, в всяком случае. Могу ли я так воспринимать вот вашего Бога, о котором вы говорите? Любовь к Богу и так далее. Да, говорит. Именно так и нужно делать. То есть любовь к Богу означает непосредственное восприятие. Протяг шавага мам тарням шушукам картум авьяням. То есть непосредственное восприятие дает эта религия. Непосредственное восприятие Бога. Причем это приносит радость. Су, сукхам. Очень, очень много. Тут два раза. Су, сукхам. Сукхам, счастье. Но сукхам разделить на две части можно в санскрите. Су означает много. Или очень. Или очень много. Кхам – пространство. Так описывается счастье на санскрите. У вас много пространства, много возможностей, счастья. Ну, то есть, когда у людей много денег, они говорят «су-сукхам». Большие возможности, много пространства для деятельности, для покупок, для выполнения желаний. Это называется счастье. Сукхам. Дукхам – наоборот. Вы в замкнутом пространстве, в тюрьме сидите, дукхам называется. На свободе – сукхам. Там есть пространство, нет пространства. Вот есть пространство, нет пространства. А тут написано в Бхагавад-гите «су-сукхам» два раза. То есть получает безграничное пространство для восприятия человека, общаясь с Богом. Безграничное. Все, тюрьма материального существования заканчивается. Су-су-кам означает. Это возможность обрести ананду, общаясь с Богом. Так эта практика, она поддерживается поныне в некоторых местах Индии. Традиции поклонения могут составлять сейчас миллионы лет в некоторых храмах. Например, храм Баладжи, куда преданные все чаще и чаще навещают его, русские особенно, потому что Баладжи дают богатство. А в России мы не можем без Баладжи обойтись сейчас. Он как-то делает нас богатыми. В смысле, деньги будут. Традиция поклонения 4 миллиона с лишним лет. Так местный храм утверждает. Не прерывается ежедневное поклонение. И к Баладжи стоит очередь, в которой нужно стоять 7 или 8 часов. Каждый день. Там не просто храм, в который можно войти. Нет, там есть коридоры, длинные, знаете, вот как вот в цирке львов выпускают на арену, через такие коридоры, сетки на арену, и там тоже сетки. Вот то есть, такие же коридоры, люди идут там, но это очень длинные коридоры, возможно, один коридор занимает около километра, примерно, может быть, меньше, запутанный, не считал, метров, может быть, 700, примерно так. Но минимум полкилометра, как мне показалось, нужно стоять, и это все люди. Какой-то час может там пройти, и все, вы становитесь и порциями продвигаете. Есть скоростная туннель, есть обычная туннель. На праздниках люди в этих туннелях 3 дня стоят. То есть там есть туалеты, там есть просад, можно в этих туннелях получить. Там для стрижки волос делают из камня такие павильоны, где поместилось 1000 человек. И не один павильон. Там город весь состоит из храма и паломников. Предназначено принимать паломников. Примерно каждый день по 100 тысяч человек проходит ежедневно. То есть это огромное количество людей. Это самый богатый храм мира. 12 миллионов долларов в год прибыль. То есть по миллиону в месяц прибыль просто. Поэтому город очень богатый, никто вас там пожертвований не просит денег. Даже если предлагаете, не нужно это ничего, там куры не клюют этих денег. И на территории храма есть специальное такое хранилище для денег со стеклянными стенами, прозрачное. Обычно деньги хранят за непрозрачными стенами, правда? А там за прозрачными стенами. И там браманы со шнурами сидят и считают деньги. Это их служение. Горы. Этих рупий там горы. Каждый день нужно еще высчитывать все это, упаковывать как-то и как-то с ними. Там работы очень много с деньгами. Поэтому главное служение браманов в храме Баладжи считать деньги и... Ну, это сложно, да. У нас скоро тоже будет много такого служения. И много людей придут в сознание Кришны, станут браманами. И говорится, что вы должны оставить пожертвования. Баладжи, он с закрытыми глазами, у него тилака на глазах. Глаз вы не видите, он закрывает глаза, потому что любой может прийти, он не смотрит, кто приходит. Каждому дает то, что он хочет, с закрытыми глазами. Не оценивает никого. Вот. И если кто-то жертвует ему, он получает в 1000 раз больше того, что он пожертвовал. Но если вы жертвуете это в Экадыши, еще в 1000 умножьте, сумма получается невероятная там. Потому в Экадыши вообще попасть сложно в храм Баладжи. И там такие огромные мешки, такие, знаете, куда деньги сбрасывают все. И там нужно еще силу применить, чтобы добраться до мешка и сбросить деньги. Там все наперебой лезут друг на друга, чтобы делать пожертвования. Они становятся богатыми и несчастными, говорится после этого. Богатым, но счастье это не приносит. Они снова идут эти деньги отдавать ему. И это продолжается бесконечно, 4 миллиона лет. С Баладжи такие отношения. В конце концов, все привязываются к нему, а не к деньгам. Потому что, когда вы видите Баладжи, само божество, вы готовы отдать все вообще. Все, что у вас есть. Как здесь говорится, нужно все отдать гуру. Кто-то подумает, ну простите, ну и наставленница. Вот она религия, все понятно. Гуру богатый, ученик бедный, ясно. Это та же форма эксплуатации. Нет, если вы увидите Кришну, все отдадите ему. А собственно, куда это отдавать? Все у вас и останется. Куда вы это понесете? Свою квартиру там. Никуда не нужно, это все у вас останется, под вашим ведомством останется. Но вы будете думать, что это все его, а не мое. Это сознание Кришны. Я представляю, если бы гуру бы брал все квартиры учеников, машины, деньги, куда бы он все это делал? Продавал бы, что ли, что делал? Что он с ними делал? Как один ученик советовался с духовным учителем, вел себя в машине и советовался. Гуру Махарадж, у меня вот есть совет, совет нужен мне. Вот у меня вот эта машина есть. Я хочу купить еще одну машину себе. Вот одну, значит, машину для вас, а другую для себя. А гуру повернулся и говорит, для себя? Не для себя, это для меня. А, понял, гуру Махарадж, все машины ваши, все понял, все хорошо. И он уехал, но машину он с собой не взял. Он так ездит на этих машинах, но он запомнит, это машина гуру Махараджа. Вот оно сознание Кришны. То есть нет чувства собственности, а это очень важно. Поэтому ученик Брамачари, он ничего не имеет. Сначала он буквально физически так исследует, он ничего не имеет. Он идет, просит подарить на улице деньги или пищу, но все отдает гуру. Не то, что гуру Махарадж, какой процент у меня сегодня дает у меня со сбора пожертвований. Никаких процентов, ничего, все. Все дается духовному учителю. И это развивает в нем сознание Кришны, и затем он с этим сознанием может жить семейной жизнью, уже имея дом, все остальное. Но помня, это все связано с Богом, это все не мое, я здесь временно живу. Это образование называется. Для этого нужен духовный учитель, чтобы научиться сознанию Кришны. Гуру предполагается, что он уже все это может занять в служении Кришне. Нет у него жадности или чувства собственности. Нет, он может занять так, чтобы весь ИСКОН получил благо. Не только ИСКОН, но и от ИСКОН многие получили бы благо. Поэтому наша собственность должна использоваться для проповеди. Излишки все должны использоваться для проповеди, для фестивалей, для раздачи просада, бесплатно или платно, там уж как получится, но что-то бесплатно нужно делать для людей. То есть благотворительность. Прабхупада не копил деньги, и когда вы сказали, Прабхупада, огромная сумма скопилась у нас на счету, сейчас вот много книг распространено и сумасшедшие деньги. Что делать будем? Праздник объявляется. Кормите людей, пойти киртан, давайте праздник, фестиваль. На эти деньги. Но сказать Прабхупада, нет никакого праздника по календарю в ближайшее время. Говорит, все равно объявляйте праздник или кормите людей. Когда будет петь Харе Кришна, праздник образуется. В любое время. Вот таким образом нужно делать. И поэтому через ИСКОН сейчас проходит тоже миллионы долларов каждый год. Немалая сумма. Пожалуй, эта организация самая богатая в этом смысле слова сейчас. По оборотам, по тратам. То есть денег ни у кого толком нет, но по тратам. То, какие храмы сейчас строятся в ИСКОНе, аналогов нет в мире. Например, в Майяпуре сейчас строится храм. Тот планетарий, на котором мечтал Шрила Прабхупада, он теперь строится, и эти деньги вкладывает Амбариши, это внук Форда. Все свое наследство он сейчас вкладывает туда. Я вам скажу, это немалые деньги, что построить такой храм. В Исконе строится еще такой храм. Во Вриндаване храмы, в Лос-Анджелесе храмы, в Москве строится храм сейчас тоже, смотрите. Это немалые деньги. Так что Искон не бедная организация. Очень богатая организация. Значит, надо посмотреть. Мы не выглядим богатыми. Вот это сознание Кришны называет. Так и должно быть. Кришна богатый, а мы его слуги. И во всяком случае, поесть всегда будет что. Никто никогда с голоду из преданных не умирал и не умрет. Нет такого истории примера. Чтобы Кришна кого-то оставил без просады. Такое бывает, скажите. Как только вы к храму приближаетесь, вы уже чувствуете, что там будет чем поживиться. Как только храм вспоминаете, уже знаете, что там накормят. Это автоматически происходит. Само собой разумеется. И кому бы вы в гости из преданных пришли, прежде всего вам предложат сесть за стол, принять просад. Никто никогда не голодает. Эта культура основана духовными учителями. Никто не должен голодать, никто не должен страдать. Вот задача духовного учителя, об этом думать. Поэтому ему отдаются все и посвящается все. Он думает обо всех, поэтому ему все отдают, как царю. Царь заботится о государстве, поэтому самое лучшее отдают ему. Когда будет царь, тогда так будут делать. Сейчас налоги скрываются. Государство берет налоги, а все скрывают, потому что если все отдать, то ничего не остается. Непосильные налоги, поэтому к этой ситуации не примиряйте. Но сознание Кришны в нашем обществе мы должны иметь такое сознание. Сознание Кришны. Правильно общаться с преданными, принимать наставление гуру, следовать наставлениям гуру и поклоняться Кришне, развивать с ним отношения. И у него также будет много опыта и историй, связанных с божествами, с преданными, с событиями, которые происходят в Исконе. Все события, которые в Исконе происходят, они чудесные. Это явление чудесное. С самого начала мы не знали, что какое-то чудо происходит. С самого начала. Никто так не думал, что это чудо происходит. Но все западные преданные в Индии знали, что в России происходит чудо. Они все под защитой Нарисимхадева. Мы не думали вообще. Никто не понимал, что это чудо. Но сейчас я вспоминаю и думаю, да, это странно все. Как все произошло. Мы же ничего не могли делать. У нас не было знаний, мы просто немножко были сумасшедшие от Харе Кришны и все. У нас вот эта вера была, счастье, киртана. Но пообщавшись с нами, я не знаю, как люди принимали сознание Кришны. Даже видя наш внешний вид, я не понимал, как они принимали сознание Кришны. Мы не знали, что такое вообще вайшнавская культура. Тилаки мы ставили зубной пастой. Толстые такие вот, так вот. Я лично рисовал кистью на лбах у преданных, ну, для каких-то особых программ. У нас не было ни тилаки, не знаю, что такое тхоти сари, это было самодельный сари из штор, матажи, и сами красили в баках, как-то там узлы завязывали такое. Это называлось сари. Тхоти это больше похоже было на пачку балерины. Ну, мы рассказывали об этом. Но однажды преданные проповедовали в квартире для новых людей, и они решили представить вайшнавскую культуру. Решили. И подготовились к этому. И подготовка заключалась в том, что один человек сидит в одной комнате, в двухкомнатной квартире, а другой готовится выйти, показать людям вайшнавскую одежду. То есть он должен одеться. И вайшнавская одежда тогда составила кальсон и рубашка. Правда, да. Он просто кальсоны обычно мужские были, рубашка на выпуск. А в это время в комнате была проповедь, и объяснялось, что у нас есть своя культура, своя пища, своя философия, все другое, очень высокое, будем благости, все это. И даже трансцендентная культура, философия, пища, одежда. И вот сейчас вам вот такой-то даст, продемонстрирует одежду. Потом будет пища, ну покажем все. И дверь открывает, и торжественно входит человек в кальсонах, в рубашке на выпуск. Поворачивает вот так вокруг, то есть смотрит и уходит. И самое странное, что люди принимали сознание Кришны после этого. Поэтому чудо, конечно, было. И не одно. Тоже странно было, что аппарат КГБ такой могущественный, очень могущественный, который мог держать железный занавес, можете представить, это была очень сильная структура. Одна из самых сильных в мире на самом деле, такой контроль в мире не было. Ни в одной стране государства такого не было, как то, что осуществили в Союзе Советских Республик. И КГБ не могли нас удержать, как-то не пропустили же нас. Ну ладно, у нас была армия какая-то. У нас было несколько человек всего. На пальцах пересчитать всех преданных. И они каким-то образом не заметили, как это просочилось в массе и распространилось. Такая вот могучная организация. Во главе с Лениным и Сталиным. Пропустили нас. С Брежневым тоже. С Горбачевым. С Ельциным. С Путиным. С Медведевым. Они до сих пор, даже когда мы говорим это, они, возможно, слушают, все равно они не смогут понять, как это распространяется. Ну, представьте, ну как это вообще может распространиться? Вы видели на улице? Ну как, ну кто примет? Какой-то разумный человек, видите, образованный, нормальный. Да, конечно, нет. Не обращайте внимания, пусть он все пустой. Вот одно из чудес. То есть Кришна внутри говорит, нет опасности. Ну а кто? Смотрите, какие ни годы никуда. Денег нет, они поют. Не лучшая жизнь, понимаете, не хорошая жизнь не поют. Неудачники, группа собралась, ну что, оставь, пусть поют. Такая религия. Харе Кришна, нетрадиционная какая-то, малочисленная. Это чудеса, конечно. И вот мы прыгаем по улице, и люди присоединяются, мы сами удивляемся. Что они в нас нашли, правда? И говорят еще, о, вы такие чистые, вы. Стали предосидят, так и губы полетят. Побудешь с моего, поймешь, какие. Это точно какая-то йога-майя, что люди приходят такие счастливые, на всех смотрят, такое счастье испытывают. Так и есть, это сознание Кришны. Все равно мы счастливы. И это счастье, оно распространяется на Кришну. В эти танцы Расвати пришли политики однажды и сказали, у тебя тут 40 тысяч учеников. Целая армия, дай нам на войну, солдат. Ну, словами ничего, не убьет, не способны. Только Хари Кришны просто. Ничего не могут. Они посмотрели, подумали, да, точно. Не той стороной будут ружье держать вообще. Они скорее себя убьют, чем кого-то убьют. Это люди странные. Это называется садху, санга. То есть общение с садху, со святыми. У них другие интересы. То, что материалисты считают днем для садху ночь. Глава закрывается и засыпает. Как только о деньгах речь, о чем-то еще, преданные начинают скучать. То, что для преданных день, для них ночь. Мы же о душе начинаем говорить, материалисты сразу засыпают. Душа это что-то снится ему, просто нереальное что-то. А для преданного деньги это нереально что-то. Зачем все? Такие соображения некоторые по стиху. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Хорошо, что значит служить качеством?
Служить качеством?
Да, да. Форма. Служение формы, понятно. Служение не менее понятно, служение было.
Служение качеством. Служение качеством означает, что мы можем восхищаться этим. Это восхищение, это раз, это служение. Когда мы вспоминаем качество Кришны, мы должны восхищаться, удивляться, можем восхищаться, радоваться, испытывать, переживать это. Это тоже служение. Физически далеко. Сейчас гуру чаще всего, если они не живут, скажем, в ядре в конкретной, они путешествуют, как правило, редко бывают. Как правило, гуру, они связывают ученика не с собой непосредственно, а с обществом преданных исход. Тут есть старшие, младшие, есть возможность общаться, служение, вот они связывают с обществом. И здесь мы учимся. Итак, Прабхупада сказал, что ИСККОН — это мое тело, он сказал. Вот общество, которое он создал, вот будьте в обществе. Значит, если много учеников и духовного учителя по всему миру, понятно, что не так часто и трудно надеяться на какое-то служение, даже физическое, когда он приезжает, не все могут участвовать в этом. Но мы много милости получаем от братьев и сестер Боги, от тех, кто руководит движением, организовывает его. Также от проповеди старших, опытных проповедников. Большие возможности здесь для развития, очень большие. Потому что этот стиль, когда гуру рядом, есть пять стилей отношений, когда гуру рядом непосредственно, он не годится для всех, Прабхупада это отметил на Западе, что слишком близкие и постоянные отношения с гуру, они развивают фамильярность у западных людей. Такая склонность есть. Видеть часто гуру означает понимать его телесным образом. Вот он идет, вот он моется, вот он ест, вот он говорит, вот он споткнулся и так далее. Все это физическое, обычное кажется. Вот. Поэтому, как правило, используется один принцип в исконе. Наиболее широко применяется принцип обезьяны отношения. Есть принцип обезьяны, есть рыбы, есть кошки, есть черепахи. Их пять. И в исконе наиболее распространен принцип обезьяны. Обезьяна сама детеныша не носит никогда. Он должен быть самостоятельным в этом смысле. Я это увидел во Вриндаване. Я очень удивился, когда увидел это во Вриндаване. Обычно все живые существа, они заботятся о детенышах, они с собой носят, смотрят, где они и так далее. Обезьяны не беспокоятся об этом. Детеныш у него на спине, мертвой хваткой. Такие глаза у него, знаете, решительные такие. Вот вы увидите сами, что детеныш, она его бросит, если он не успеет схватиться за него. Либо на животе висит, либо на спине висит, и четырьмя этими руками своими, он мертвой хваткой цепляет в нее. Это у него хватка обезьяны. Вот я вижу обезьяна с ребенком, прыгнула с ветки на забор, там такая площадка на заборе была, на столбике она села там и сидит, о чем-то думает. Ребенок тут же отцепился, и он же играет, он же хочет двигаться тоже, и он играет, двигается. Но каждую секунду смотрит в каком зрении ноги вот так. У него очень нервное такое состояние. Она вообще туда не смотрит в его сторону. Потом она готовится к прыжку, так уже прыгает, все. И он пулю. И такие глаза, знаете, хватает. И уже вместе с ней бежит куда-то. Да, это отношение обезьяны. Вот ученик в Исконе, он такой. Он постоянно смотрит, что там гуру делает, где он один сейчас, есть информация, где он сейчас, что делает, о чем говорит, с кем встречается. И вот постоянно это внимание на гуру. А гуру, как обезьяна, туда-туда-туда-туда-туда идет, он прыжки делает такие. Такой принцип есть. Другие, есть, когда гуру может непосредственно находиться рядом, тогда еще открываются другие возможности у него учить. Это вот собственная решимость примера, ученик за ним пытается успевать везде, также проповедовать, также двигаться, также общаться, миссии. Есть отношения, когда гуру наблюдает ученика непосредственно, рыба смотрит. Это фактор сильный очень для новичка особенно. Если он еще думать не умеет о гуру, то вот глаза, взгляд гуру, это дисциплина сильная очень для него. И он под наблюдением что-то делает. Например, гуру Махарадж даже мне сказал, давай, говори. Вот он тут сидит, говорит, говори со сцены. То есть мне в присутствии гуру под его непосредственным наблюдением нужно было что-то говорить. Если вы это делали когда-то, вы знаете, что это непросто. Это под наблюдением гуру, где каждое слово он тоже слышит, ему переводит. Вы должны что-то говорить. Это еще одна форма обучения. Есть другая форма обучения, когда они непосредственно рядом, но гуру не смотрит на ученика, а занят своими делами. И если хочет, поправляет, не хочет, не поправляет. То есть ученик не ожидает, почему гуру не поправил меня здесь или там. Претензии не предъявляет. Гуру сам решает. Бывает, что они тоже вместе общаются, но гуру поправляет каждый его шаг вдруг. Так, что даже шагу ступить невозможно уже. То есть, еще такой способ существует управления. То есть можно выбрать какую-то одну из форм. И есть, конечно же, очень высокий уровень отношений черепаха, когда вы помните гуру, память. Все, и как только вспоминаете гуру, сразу дисциплина, все вы опять полны сил, решимости, знаний, способность помнить. Черепаха на расстоянии поддерживает мысленно своих детенышей. Поэтому, в конце концов, важно, конечно же, ваня и наставление важнее всего. Если кто-то очень хочет физически, то вот есть мурти Шрилы Прабхупады, можно служить мурти. Можно служить изображению гуру тоже. Не помню. Не помню название точно людей. Кошка, это означает, что она всегда вот если действительно что подбирает, несет, она его возвращает на место, то есть поправляет, исправляет, он куда-то его на место ставит. Это кошка, да. Ну, пять. Шастрах 5 указывается в этих отношениях. С иконовскими? Нарсимхадев? Одну девушку сбила машина. Нет, она упала. Это было в Майяпуре, по-моему. Я прошу прощения. Ну, в общем, девочка-то упала с крыши головой вниз. Там была сильнейшая травма. Там был позвонок шейный вломился в череп, пробил вот эту нижнюю часть черепа, и там вытекала жидкость оттуда. В общем, страшная травма, она была в коме в полной, конвульсии были. Ее отвезли в больницу, но врачи сказали, рентген сделали, сказали, ну, не знаю, что будет. То есть ситуация была крайне тяжелая, и родители, они заказали ягель на Симхадеву. Стали молиться, яги провели. На следующий день девочка села в кровати. Стала разговаривать, болтать ножками. Врачи, а куда, ложись, нельзя там. Сделали рентген, ничего нет. Взяли два снимка, вот было же, ничего нет. Было. Как, почему? А девочка говорит, а вы потому что не верите в Нрисим Хадева. Это не может понять. А я видела его, и она рассказывала, что она видела. Вот, пока она была в коме, она видела Нрисим Хадева. Это один из случаев таких ярких. Все преданные, если в моей пуле живут, если какая-то проблема, бегут к нему сразу же все. Божество очень могущественное, очень милостивое. Это один из случаев, я его не так подробно рассказал. Если подробнее рассказать, то там травма была, на самом деле, страшная очень. Травма. Тяжелейшая. Без последствий. Храм Джаганатхи есть также, тот старый храм Джаганатхи, он сейчас Исконовский. Был выкуплен когда-то Исконом. Там прекрасное божество Джаганатхи, с ними множество историй тоже, с местными жителями. Как они приходят во сне к мусульманам. Особенно Баларам хотел убить одного мусульманина во сне. Он отказался от просады. Когда Пуджари протянул, он сказал, что это идолопоклонческой, идоложертвенной пищи, я не буду есть ее. Во сне Баларам пришел, схватил его за горло и спросил, ты почему не взял просад от моего брата? И стал душить его и бить по щекам. Одной рукой душит, другой по щекам бьет. Рядом Субхада говорит, да, убей его вообще, убей. Он такой стон, он проснулся с отпечатками, с синяками на щеках. Вот, и пришел, рано-рано утром к Пуджаре прибежал. Яги с ним Махапрасадами. А тут его понял, вчера же ты отказывался, сегодня что случилось? Ты такой странный, что с тобой? Ну, во сне пришел, Баларам. Убил меня. Чуть не убил вообще. Субхадра хотел вообще убить, но Кришна говорит, ладно, отпустите его. Я хочу просад. Эти истории записаны там. Там книга существует. Даже публиковали в Майяпуре, ее как-то отпечатали. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.